Анюта Соколова. Эра белого орлогрифа. Первое солнце спать не мешает, солнце второе встать помогает. Третьему солнцу работники рады, четвертое солнце — отдых в награду. Детский стишок Ашинора. Если желаешь, чтобы мир изменился, сам стань этим изменением. Махатма Ганди. Глава первая. Ну что ж, дорогая моя, раз вы настойчиво намерены самоубиться, я ни в коей мере не собираюсь вас отговаривать. Директор школы поправил уродливые очки в массивной роговой оправе, невероятный раритет и предмет всевозможных домыслов. Шептались, что зрение он потерял в стычке со слорогами, когда бестия вонзила рог прямо в глаз господина Реншо. Разумеется, целители вырастили новый глаз, но нервные окончания так и не восстановились. Причем, в зависимости от рассказчика, глаз становился попеременно то левым, то правым. Госпожа Дишур, комендант женского общежития, по строжайшему секрету выкладывала всем новеньким ученицам, что директора наказала его отвергнутая любовница, сильная целительница. Мол, с тех пор зрение никакими средствами не вернуть, и только незначительная часть учащихся, к которой относилась и я, подозревала, что со зрением у господина Арвеля Реншо все в порядке, а безобразное право стал стенными стеклами лишь средство обрести солидность и заодно спрятаться от назойливых поклонниц. Без своего устрашающего аксессуара наш директор выглядел почти юношей, и юношей до бесов привлекательным. «Иржина, я, между прочим, к вам обращаюсь». «Вы не обращайтесь, уважаемый господин директор. Вы именно что отговариваете меня от прохождения практики. Уже целых полчаса, а я те же полчаса пытаюсь вам объяснить, что не заберу назад заявление». Господин Реншо негромко зарычал. «Боевик, он и есть боевик. Чуть рассердится и впадает в ярость». Жесткое кожаное кресло под директором угрожающе заскрипело. Я на всякий случай отошла подальше. Не дай, милосердное, запустит преобразованием. И что я буду делать? В окно не выскочить. Третий этаж. Под шкаф не забиться. Туда даже мышь не пролезет. Нормальный человек поставил бы щит, а я... «Иржина!» Голос директора прогремел не только на весь кабинет, но и, не сомневаюсь, перелетел через двор и достиг соседнего корпуса. «Сядь!» Я послушно села. Переход на «ты» означал, что господин Реншо исчерпал все доводы и сейчас перестанет стесняться в выражениях. «Слушай меня, девочка». Он запустил пальцы в густые и сине-черные пряди на затылке. «Очень не хочется напоминать тебе, что ты неполноценный человек. Скажи мне, тьма тебя побери, что ты собралась делать в ущелье? Подкармливать орлогрифов? Презентовать свою нежную тушку птенцам клювокрыла? Или ты жертва несчастной любви и, как я и предположил, столь героическим способом решила самоубиться?» «Нет», — уныло пробормотала я. «Нет, не жертва или не решила?» — хмыкнул директор. «Ни то, ни другое». Тяжелый вздох отразил всю полноту моих чувств. «Господин Реншо, я знаю, что ущербное. Хаотик, недочеловек, ошибка природы. Но поймите, если в моем аттестате об окончании общей школы не будет отметки о прохождении практики, какой в нем вообще смысл? Все равно я потом никуда не устроюсь. Меня младшей помощницей и помощника целителя никто не возьмет. До самой пелены буду мыть полы или разносить заказы в ресторане». «Замуж?» вздернул соболиную бровь Реншо. «Да я бы с радостью, только не хватает досадного пустяка», — пожала я плечами. «Парня, который согласится жениться на хаотике». Его Величество Бризар XIII запретил ущемлять в правах людей с ограниченными способностями. Менторский тон прозвучал как насмешка. Реншо сам это почувствовал и быстро добавил. «Я прекрасно знаю, Иржина, как в Южном Ашиноре относятся к таким, как ты. Но это все же не то, что еще век назад. Великая тьма, ты же понимаешь, что на практике реально будешь рисковать жизнью». Упрямо кивнула и пододвинула директору заявление. «Жалко ему изобразить в правом нижнем углу свою закорючку». «Вот упертая». Вздох господина Реншо по тяжести мог бы поспорить с моим. «Ты, Иржина, не человек, а рогатая копытка в облике милой девушки. Тебя же ни одна группа не возьмет. Завтра распределяющая арка содрогнется от возмущенных воплей выпускников. И сильно сомневаюсь, что дело ограничится одними воплями». «Пусть возмущаются», — мрачно заметила я. «Вы им про Бризара 13-го расскажите». Реншо сердито сдернул со стола заявление и сделал вид, что перечитывает. Потянулся за самопиской, на полпути замер. «Я возьму тебя помощником школьного целителя. Сегодня же подпишу приказ». «Сегодня не получится». Я покосилась в окно, где заходящее третье солнце золотило верхушки тополей. «Приказ печатать некому. Рабочий день 2 часа как закончен. Госпожа Винзо домой ушла». Директор растопырил обе кисти с длинными сильными пальцами. На кончиках ногтей вспыхнули изумрудные искры преобразованной энергии. «По-твоему, я безрукий?» «Что вы!» Я правдоподобно изобразила ужас и, как бы невзначай, подтолкнула к Реншо самописку. «Но сравните, искать бланки, расчехлять печатную машинку, набирать текст, выбирать в уставе школы соответствующие пункты и всего-то навсего поставить свою подпись на заявлении». Пальцы господина Реншо сомкнулись на самописке, искры лизнули столешницу и растаяли. «Если бы твоя одаренность соответствовала твоему упрямству, Иржина, ты была бы лучшей выпускницей школы за все 7 лет моего руководства. От избытка чувств энергичный росчерк надорвал бумагу. Не думай, что мною движет лень. И помощником целителя я тебя все равно готов взять. Но раз тебе так необходимо попытаться прыгнуть выше головы, прыгай. А сейчас проваливайте с моих глаз, госпожа Иржина Шиано, иначе услышите что-нибудь весьма неприятное о собственном безрассудстве». Не удержалась. Звонко чмокнула директора в щеку. «Не за то, что подписал, за доброе отношение. Я выживу, господин Реншо, и приду работать помощником целителя. Все равно хаотику ничего лучшего не светит». Я не стала произносить вслух. Директор нетерпеливо дернул плечом. «Убирайся, мол». Я и убралась. Полетела, словно у меня на радостях открылась способность к левитации. Нужно было успеть на склад до восхода 4-го солнца. Сердце колотилось часто-часто, в собственную удачу до сих пор не верилось. Мой классный руководитель расхохотался, когда я принесла ему заявление. Если бы другие выпускники узнали, что я задумала, не сомневаюсь, связали бы меня и заперли на пару дней где-нибудь в подвале. Ворчливый кладовщик подпись директора рассматривал и так, и эдак, чуть ли не понюхал. «Вылезните!» — не сдержалась и предложила я. Кладовщик брезгливо отбросил бумагу и ушел в кладовую, без всякого стеснения громко возмущаясь вслух. «Великая тьма, дожили! Хаотики на практике! Давно ли их усыпляли, словно двухголовых ягнят? И вот тебе, пожалуйста! Что дальше? Начнем принимать в общую школу бестий?» Я спокойно изучала перечень стандартного набора практиканта в рамочке на стене. И когда получила пакет, не поленилась проверить сроки годности на пайках. «Еще глядит», — скривился кладовщик. «Знал бы, не выбрасывал просрочку. Все равно тебя сразу же схрумкают, добро пропадет». «А вдруг я доживу до вечера?» — спросила я весело. «Что ж мне, целый день от поноса страдать?» Он не нашелся, что ответить, и выдал мне новенькую черную форму и рюкзак. В общежитие я возвращалась победительницей. Не испортила настроение даже оживленная стайка девушек перед входом, которая как по команде дружно отвернулась и предпочла меня не заметить. У себя я с облегчением выдохнула. Мне не приходилось делить комнату с соседкой. Никто не хотел жить с ущербной. Можно до хрипоты кричать на каждом углу, что хаотики не заразны и толку не будет. Да и потом, что бы я стала делать в компании нормальных людей? Их возможности мне недоступны. Я не трансформирую предметы, не переношусь в пространстве, не обладаю сумеречным зрением, не создаю красивых иллюзий, не превращаю тьму в свет и наоборот. Энергия во мне есть, но она выплескивается крайне редко и бесконтрольно, независимо ни от желания, ни от эмоций. Таких, как я, 0,5% на весь Ашинор. И если раньше нас считали бесовским порождением, то спустя 1,5 века после принятия закона Бризара XIII хаотику наконец-то позволили учиться в общей школе. Хотя благо ли это? У меня в аттестате оценки строго делятся на «отлично» по теоретическим предметам и «удовлетворительно» по всем остальным. Неуды мне ставить не за что. На уроках я присутствовала, слушала внимательно и все способы преобразования энергии знала на зубок. Толку-то! Все равно, как глухой человек выучит изображение нот, петь они ему не помогут. Но от глухого не требуют исполнять оперные арии, а к хаотикам вроде бы следует относиться как к полноценным людям, никаких поблажек. Первым делом я примерила форму и поняла, что придется подгонять ее по размеру. Изменить вещи одним щелчком мне не дано, нужны навыки шитья. К счастью, не все в нашем мире создается при помощи энергии, что-то еще и руками делается. У состоятельных людей особым шиком считается прихвостнуть, мол, моя одежда сшита вручную, и упиваться заслуженными ахами и охами. Вручную, значит, на порядок дороже, не всем по карману. Преобразование дает идеально ровные строчки и одинаковые стежки. Ручная работа всегда видна, ее не подделаешь. Были попытки при преобразовании специально сохранять погрешности, но успехом не увенчались. Энергия стремится к абсолютному порядку. Я утешила себя мыслью, что моя стандартная полевая форма, одинаковая и для парней, и для девушек, теперь превратится в дорогую штучную вещь. Прежде чем сесть за шитье, я собрала рюкзак. Конечно, это не безразмерный пространственный карман, но и в нем использована сжимающая материю преобразование. Вмещает он в 10 раз больше, чем кажется с виду, и при этом весит в те же 10 раз меньше. К набору практиканта я добавила личные вещи. Механические часы, вечный фонарик из собственного изготовления травяные микстуры, действующие не хуже целительской энергии. Вряд ли кто-нибудь захочет залечить мои синяки и ссадины. Из тех же соображений я заранее запасла обеззараживающие таблетки и питательные батончики. Весят они немного, а продержаться позволят месяц, если не больше. Ведь не высушить дрова, не разжечь огонь, не опреснить воду я не могу, а рассчитывать на кого-либо не привыкла. В дверь грубо постучали. Вместо нормального замка, срабатывающего на ауру хозяина, я давным-давно поставила простую задвижку. Пришлось идти отпирать. В коридоре, подбоченясь, стояла госпожа Дишур. «Шиано!» — визгливо начала комендантша. «Напоминаю, завтра до третьего солнца вы должны освободить комнату. И учтите, она должна быть в том же состоянии, в каком ее вам предоставила школа». «Ах!» Я страдальчески закатила глаза. «Уважаемая госпожа Дишур, это невозможно!» На востроносом лице Дишур расцвела торжествующая ухмылка. Но я продолжила. «Где же я за первое солнце поймаю 43 таракана, 18 мух, 3 пауков и 1 крысу? И плесень в углах, ее же 7 лет назад вывели во всей школе, а осыпавшуюся штукатурку?» Директор лично проследил, чтобы общежитие отремонтировали на совесть. «Неужели вы заставите меня обдирать потолок ногтями?» Госпожа Дишур розовела, краснела, багровела и под конец моей пылкой речи сравнялась цветом со своей кокетливой блузкой винного цвета. «Хорошо, что мне не нужно ловить их прямо сейчас. Я продемонстрировала комендантше подписанное директором заявление. По уставу школы на время практики комната сохраняется за учеником, так что как минимум 2 недели у меня есть. А по поводу плесени и штукатурки я обязательно уточню у господина Реншо». Над головой госпожи Дешур начали потрескивать искорки. «Наверное, я и впрямь безрассудная. Дразню 2-го боевика за вечер, пусть и слабенького. Но я смотрела противной тетке прямо в глаза». Когда она заселяла 10-летнюю девочку без способностей в самую убогую и сырую комнатушку, то не думала, что я продержусь в школе достаточно долго. Госпожа Дешур не знала, что мне некуда и не к кому возвращаться, а в свой шанс получить образование я вцепилась руками, ногами и зубами. «Через 2 недели вас все равно отсюда вышвырнут», — прошипела комендантша. «И попробуйте только заикнуться о мышах при господине Реншо». «О крысе», — поправила я, — «здоровый и откормленный, словно скальные крысоуши. Даже не представляю, где она так отъелась, уважаемая госпожа Дешур. Ведь в общежитии нельзя приносить еду. Правда, запрет распространяется лишь на учеников». «Ой, я вспомнила! Вы же сами здесь живете, сразу в 2 комнатах, и ужины вам доставляют из ближайшего ресторана. Надо быть осторожнее, уважаемая госпожа. Вдруг подобные монстры затаились где-то под вашей кроватью». Если бы хоть раз за 10 лет я позволила бы оскорбить госпожу Дешур открыто, она сжила бы меня сосвету. К счастью, боевики не отличаются умом, а формально ко мне нельзя было придраться. Дешур пробовала, еще при старом директоре, господине Гинзо. Но вот беда. Мои слова в ее пересказе теряли остроту. Я никогда не забывала прибавлять «уважаемая», не грубила и не нарушала правила. А вдобавок не робела, не плакала и не жаловалась. В специнтернате у меня была воспитательница, по сравнению с которой желчная комендантша проигрывала со счетом 100-0. Вот и сейчас она беззвучно хлопала губами, словно вытащенная из воды рыба, однако ответить ей было нечего. «Мои крысы — не ваша забота!» — выплюнула она наконец. «Разумеется», — вежливо поддакнула я. «На ваших крыс я не претендую. Мне бы найти крысу взамен той, что я потравила 10 лет назад. Обещаю, уважаемая госпожа Дешур, я непременно займусь этим после практики. Заодно и выясним у господина Реншо вопросы с насекомыми, плесенью и штукатуркой». Дешур со всей силы хлопнула дверью. Через минуту я проверила. Замок был запечатан. Замечательно.